Господь, как правильное имя? Зулейха или Зулиха?
В русской традиции оно вообще звучит как Зулейка. Ты же знаешь Зулейку. Сказочный персонаж из всяческих этих арабских сказок. Имя арабское. Как, куда арабы ставят ударение, я не знаю. Исторически в русском языке это Зулейка. Но если речь про тюркские языки, то в тюркских языках узбекский, татарский, казахский, якутский ударение ставится на последний слог. Именно поэтому русские, например, узбеков ласково зовут французами, потому что ударение на последний слог. С их точки зрения это страшно смешно. Ну и, соответственно, Зулейха. Если по-татарски, ну, татарам-то виднее, куда у них ударение ставится, то Зулейха.
А сериал «Зулейха» смотрел?
Я перво-наперво увидел книгу. То есть до того, как появился сериал, я годы не помню, поскольку тружусь в интернете и все в башке смешивается. То сначала появилась книга некой Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Ну, я тоже думал, что это Зулейха. Оказалось, видишь, Зулейха. Книга появилась настолько массово, что просто вот оторопь берет. Я по большей части-то хожу только в книжные магазины, как ты знаешь. И в книжных магазинах там и мои книжки продают зачастую. Мы с тобой регулярно посещаем презентации. Вот. У меня есть некоторое представление о том, как продаются книжки. То есть, изначально представление о том, как продаются компьютерные игры, ну, оттуда, то есть, книжки – это абсолютно то же самое. Вот ты заходишь в магазин, а там специальный шкаф должен быть, ну, не шкаф, стеллаж. Хиты продаж. Туда кладут книжки. Только за деньги, никак по-другому, только за деньги. Вот ты заходишь, и самое дорогое место, оно у тебя на уровне глаз. Вот ты зашел, и первое, на что у тебя упал взгляд, это вот на это. Книги туда ставят строго за деньги, вот никак по-другому не бывает. Бывают мега-исключения, но мы к ним еще вернемся. Вот. Если ну, то, что дешевле, то на этом стеллаже стоит пониже. Дальше ты идешь в торговый зал, там стоят специальные, ну, там тоже стеллажи. На этих стеллажах тоже на уровне глаз это все за деньги стоит. Есть тумбочки, на которых осуществляется так называемая выкладка. То есть для того, чтобы твоя книжка лежала на этой тумбочке, это тоже деньги надо заплатить. За все надо платить деньги. Ну и, соответственно, когда я прихожу в книжный магазин и вижу, что там какая-то Зулейха открывает глаза. Ну, какая первая мысль у тебя, глядя на это название? Вот я про себя, естественно, говорю. А имя, как бы так сказать, исламское имя, пришедшее к нам из ислама, вместе с исламом. Что она открывает глаза, это значит, она что-то прозрела, что-то в жизни поняла. Ну, то есть, вот 154% дают, что это какая-то антисоветская блевотина. Вот не задумываясь, вот просто глянул, мне все сразу понятно. Ну, собственно говоря, это она и есть. Никаких сомнений. Обладает ли это произведение какими-то художественными достоинствами? Вот я не читая, я тебе сразу скажу, нет. Это идеологические помои, которые населению втюхивают за деньги. Есть другое такое, знаешь, замечательное произведение, называется «Атлант расправил плечи». Может, слышал название. Вот это говно тоже везде стоит, на самых видных местах. Читать это говно вообще невозможно, потому что это говно. Корявое, кривое, а самое главное – тупорылое абсолютно. Но нет. Это Анатолий Чубайс лично рекомендует всем будущим и юным капиталистам читать, как же устроен капитализм, это прекрасное общество. Вот там вот подробно написано. Ну, это говно никто не читает, оно неинтересное. Оно как литература, ну, я бы литературу это не назвал. Так, высер идеологический. Но это старательно втюхивается. То есть, выдаются деньги на раскрутку. Вот со страшной силой выдаются деньги. Огромное количество. И на эти деньги это говно стоит везде на самых видных местах. Ну и когда книжка вот просто на ровном месте. Никаких разговоров про нее. Ничего вообще нет. Никаких обсуждений. И вдруг бац! Она во всех лабазах на самых видных местах. Почему? Ну, потому что заплатили денег. Ну, а раз заплатили денег вот за это, то, ну, стоит ожидать в самое ближайшее время, что вот это вот будет реализовано в виде кино или сериала. Поскольку у нас в стране, как мы знаем, в Конституции записано, что идеологии у нас нет, то антисоветские помои продуцируются в промышленных масштабах, рекламируются со страшной силой и запихиваются в сознание граждан. Вот был такой военный преступник, тварь и сволочь, адмирал Колчак. Он преступник. Осужден судом, и никто его до сих пор не может реабилитировать. Но это же не значит, что мы не можем выпустить замечательный фильм «Адмирал» про этого замечательного адмирала Колчака, который был диким антисемитом, убийцей, сволочью и вообще негодяем. Ну, его роль исполнит еврей-актер Константин Хабенский. Ну, это какой-то посыл. Я не знаю, как Константин сам к этому относится, но это, видимо, какой-то посыл такой, да, что вот не все так однозначно, наверное, да, вот хороший был, по всей видимости. То есть, если про такую тварь можно снимать, вот такое кино «Адмирал» замечательное, оно с огромным успехом прошло, ну, потому что казенные бабки вбуханы в рекламу, и народ, как бараны, ползет смотреть это дело. Ну, так и тут, короче, вот, за деньги идеологические помои раскручиваются изо всех сил, и вот мы, наконец, дожили до того светлого момента, когда на государственном телевидении за государственные деньги снято, пропихиваются идеологические помои. Ну, ты-то посмотрел, нет?
Да, посмотрел все.
Я посмотрел только первую серию, поэтому я готов обсуждать только первую серию.
Дальше книжку, будет только интереснее.
Книжку я не читал. Я не считаю нужным тратить время на чтение идеологических помоев. Но поскольку мы регулярно занимаемся кино, у нас есть передача «Синий фил» про кино, то народ со страшной силой просит разобрать с Клим Санычем. Клим Саныч, напоминаю всем. В марте или в феврале Клим Саныч улетел в Таиланд. И в связи с эпидемией и карантином до сих пор оттуда выбраться никак не может. Клим Саныч сидит в Таиланде, завис. А мы с Дементием на хозяйстве.
Клим Саныч вынужден там купаться и загорать.
Да, Клим Саныч, держись в этих невыносимых условиях. Мы тебе страшно сочувствуем. И
сильно ждем тебя.
Ну, с другой стороны. Мы, конечно, рады и не очень сильно ждем, но без тебя грустно. Приезжай. Итак, значит, у нас главная героиня Зулейха. Татарская, по всей видимости, девушка, я так понимаю. То есть, там из кино непонятно. Вот эта вот актрисе, наверное, за 40 уже. Ну, в кино, я так понимаю, она там молодая девица. Ну, сразу говорю, что вот эта вот невестка лет 40, она на молодую никак не тянет вообще. Исполняет роль Чулпан Хаматова. Чулпан – это по-русски тюльпан. Как ты понимаешь, так ее зовут. Цветик, семицветик. Выглядит, повторюсь, лет на 40. Как-то странно. Какая-то зачуханная, забитая абсолютно баба, которой помыкает жуткая свекровь. Свекровь, по-моему, ее вот хоть сейчас в художественный фильм «Ви». И она там переплюнет самого Ви, гадкие бельма какие-то в глазах. Ну, естественно, как нормальная свекруха. Тварь каких поискать. Ну, тут надо отметить, что это традиционная семья. Вот сейчас нас все время призывают вернуться к каким-то традиционным ценностям. Что раньше это все было благолепно, благообразно, православно, в этом случае исламно, по всей видимости. Вот она, эта замечательная традиционная семья. Вот свекровь, вот ейный сын, муж этой Зулейхи, два сапога пара. Это значит, гнобит изо всех сил, как может. А сынок, естественно, маму всячески поддерживает. Вот традиционная семья, она прекрасна. А это значит, мечется, как рысь в жопу стреляная. И, обрати внимание, она за первую серию, по-моему, одно или два предложения сказала. А все остальное, как зверек, загнанный зверек. мечется, и непонятно ей вообще, что же там происходит. Бабу откровенно жалко. То есть, если ты внутри на это смотришь... Ну, я некоторое время жил в Азии. У меня родственников достаточно много. Я про традиционную семью имею крепкие представления. Как, например, в кишлаке это происходит. Вот семья, папа, мама. У них есть сыновья, например. И если сын женится, то невестка приходит в дом мужа, где этой самой невесткой немедленно начинает руководить свекровь. Я туда прибыл как раз молодой был, я из армии прибыл, и имею неплохое представление о том, что такое дедовщина, как реализуется, на что это вообще по жизни похоже. Так вот, осмелюсь заметить, что армейская дедовщина по сравнению с тем, что происходит вот в этих замечательных традиционных семьях, она вообще ни в какое сравнение не идет. Как-то молодому солдату живется сильно проще, чем молодой невестке в традиционной семье. Ей там помыкают так, что вам и не снилось. Сыновья разного возраста. Вот это старшая невестка. А вот это... младшая невестка, соответственно, ими всеми помыкает свекровь, а внутри невесток устанавливается своя иерархия, где самая младшая невестка, она пожизненный солобон, то есть ее чморить будут всегда, самую тяжелую грязную работу свалят на нее, потому что, а нафига мне это надо, я старшая, а ты младшая, так уважение к старшим должно быть. Как мы знаем, да? Уважение. А что такое уважение к старшим? Как оно реализуется? А вот так реализуется. Снимай с меня сапоги, чисти мои сапоги, пой мне песни, принеси попить, принеси пожрать. Ну, как в армии. Вот сидит дедушка, смотрит программу «Время». Скукота, как ты понимаешь. Поднял правую руку, стоящий за спиной солобон, тебе немедленно раз сигарету. Закурил, и дальше смотришь уже... с гораздо большим интересом. Поднял левую руку, он тебе воды, кружку сразу. Ну, там больше нет ничего, но вот так. Вот чтобы я ничего не говорил, а ты вот там стой. И контроль-то не теряй. Тут любые мои желания должны удовлетворяться. Ну, а там все это значительно хуже. Плюс в армии-то ты ж хотя бы понимаешь, что тебя год чморят, а дальше ты будешь всех чморить. А там нет. Это навсегда, вообще навсегда, только если твой муж там забогатеет, построит свой дом, ты съедешь от родителей, у вас отдельно живущая семья, дальше ты нарожаешь сыновей, они вырастут, женятся, приведут в дом невесток, и вот тогда ты уже оторвешься, блин. А, все строго одинаково. То все как в армии, все то же самое. То есть, пока ты молодой, и тебя бьют каждый день, и не только тебя, там, и вы там вместе, лежа под одеялом и утирая там сопли, рыдаете. Ну и как же так, как же, суки, как же можно с людьми так обращаться? Прошел год, тебя бить перестали. Огляделся, что-то этих-то, вот этих, которые младше, что-то их вообще не трогают. Ну, погодите, сейчас вот полтора-то года пройдет, когда я смогу всех бить. И, глядишь, полтора года прошло, и вот этот вот вчерашний страдалец уже там, понимаешь, там разошелся. Ты забыл, как тебя метелили? Ну, так, во-первых, нас-то гораздо сильнее били, а во-вторых, они же нихера не делают. Что, смотреть, что ли? Изумительно. Ну, так и тут, да, появятся свои невестки, и ты их будешь также чморить. То есть, эта ситуация крайне серьезная. Все эти так называемые традиционные семьи, где вот это происходит. Вот, например, в Узбекистане это массово. Я там жил, поэтому это мне ближе и понятнее. Там это приходит к, приводит вот подобное отношение в традиционной семье. И это все приводит к массовым самоубийствам. Я напомню, там была пионерская организация, комсомольская организация. Это радикально отличалось от традиционного общества. Но в рамках вот этого, как у нас так положено, мы всегда так живем. Молодые девки постоянно, вот просто постоянно обливали себя керосином, вдумайся, и сжигали сами себя. Ну, тут специфика, отклонимся. То есть, в соответствии с народными поверьями, если ты повесишься, то в теле дырочки нет, и душа из него не может вылезти. Они же верующие все, как ты понимаешь. Вешать нельзя. Это страшная смерть. Тогда душа не вылезет, и ты вот в рай не попадешь. Гораздо лучше, если тебя зарежут. Тогда дырка есть, и душа сразу к Богу в рай отправится. Хотя с какого перепугу ты там в рай, непонятно. Но самому себя зарезать невозможно. А поэтому вот остается облить себя керосином и поджечь. Ну, это смерть настолько страшная. Ну, короче, можно подумать, каким способом человека доводят до того, что молодая девчонка обливает себя керосином и сама себя сжигает. Что она такое перенесла, чтобы сотворить с собой вот такое? Ответ простой. Она просто живет в традиционной семье, где все благообразно, в соответствии с религией, там, заветы предков, там, шариаты, адаты и всякое такое. Вот живет. Прекрасно себя чувствует, обращаю внимание, что даже не задумываясь, обольет себя керосином и сожжет. И это, мягко говоря, было не единичное явление. Это происходило постоянно и везде. Ну вот в такой прелести живет эта самая Зулейха, как ты понимаешь. Авторы, создатели, они, конечно, на этом так не очень акцентируют, но в целом-то это прекрасно. Это, собственно говоря, от чего советская власть освобождала людей, пресекая вот это вот и давая жить по-новому. Ну, авторы, они не про это снимают, но, тем не менее, получилось неплохо. Традиционная семья прекрасно показана. Вот эта тварюга, свекруха, Зулейха, Зулейха, а ты беги там по первому щелчку, там мне пятки чеши, еще чему-нибудь, тварь. Отлично получилось. Актриса, которая исполнила, мое почтение, хорошо сыграла. Ну и живут, видно, богато. Возле койки у нее стоит, если я правильно разглядел, фаянсовый горшок. Фаянсовый. Многие уже не понимают, что это такое, а отдельные персонажи еще это застали, когда гадить ночью надо было в горшок. Чтоб не это, а утром с горшком уже там бежать в сортир и все это выливать, потому что ходить на холод ты потом просто не уснешь, а туалетов внутри избы не было. Надо в холод идти, туалет он вон там. Ну, судя по фаянсовому горшку, повторюсь, семья живет богато.
Боже, а как сын?
Сын с отличным татарским именем Муртаза. Мне очень нравится имя Муртаза. Звучит так хорошо. Я не знаю, чье это имя, только у татар встречал. Поэтому, наверное, татарское. Сын мужчина исключительно серьезный. То есть актер подобран правильно, здоровый, крепкий. Только такие люди могут сельское хозяйство вести. Здоровенные. На улице зима. Муртаза ходит в какой-то шубе здоровенной, ну, в тулупе, и почему-то в тюбетейке. Я, конечно, понимаю, что в кино, если надеть на людей шапки, то они неразличимые становятся. Но там как-то минус 10, наверное, и в такой тюбетейке ты долго не проходишь. А селяне, они не склонны там, к молодцеватому виду, они более рациональные. Но тут для кино он в тюбетейке. Тюбетейки, кстати, ты в курсе? Да, бывает двух типов. Бывают цветные. Цветная, она, ну, вообще любой головной убор, он символизирует страх перед Господом, чтобы у тебя башка покрыта. Это ты, видимо, сигнал Господу посылаешь, что ты о нем помнишь все время, пока он тебя в темечко не тюкнул. Ну, вот бывает двух видов. Тюбетейка. По-узбекски называется допа. Возможно, и у них также. Допушка, дупышка. Не помню, как по-русски. Вот. По-узбекски, извините. Бывает цветная, он в цветной ходит. Бывает белая, такая, знаешь, такая прямая. Белая – это про то, что ты совершил хадж, то есть паломничество в Мекку. Это тебя отодвигает от мусульман, которые до туда не доехали, просто на световые годы. Настолько это серьезно, что ты совершил хадж. Сразу начинаешь называться хаджи, по всей видимости, как совершивший хадж. Вот. Ну, живет Муртаза богато в этой татарской деревне. Ее, говорят, отдельно построили, то есть это не настоящая деревня. Но, тем не менее, живет богато. У него конь не один, если я правильно помню. У него скотина там какая-то заперта в хлеву. А самое главное, сбоку стоит мельница ветряная. Конечно, я, конечно, не знаю, так мельницы строят посреди этого населенного пункта. Может, в Татарстане строят. Мне как-то это, в моем представлении, мельница стоит отдельно на каком-нибудь бугре, где ветер посильнее. Вот у меня здесь мельница встала бы хорошо. Тут дует постоянно, молоть можно, не переставая. Ну, тем не менее. Вот. Дальше, значит, вот их трое ровно. Больше никаких персонажей в семье нет. Мать, подлая свекруха. Муртаза, ейный сын, и Зулейха, жена этого самого Муртазы. Глядя на такое хозяйство, совершенно очевидно, что сам ты со всем этим никогда не совладаешь. То есть у тебя трудятся наемные работники. Ну, отсюда вывод, что этот самый Муртаза, он кулак. И в этом сомневаться не надо. Кто такой кулак? Есть мнение идиотов, как обычно, что кулак – это тот, кто очень хорошо работал. Он так работал, что у него ночью кулаки не разжимались, понимаешь, вот поэтому он кулак. Ну, я не знаю, там разжимаются кулаки, не разжимаются, бред собачий. Давайте обратимся к русскому языку. Что в русском языке тебе говорит слово «кулак», Дементий?
Кулак – это, во-первых, ну, я думаю, инструмент, чтобы бить в рыло.
Да. Это первое, что приходит на ум. Ну и второе, что лично мне приходит на ум – это я всех вот в кулаке держу. Ни то, ни другое – битьё в рыло и крепкое, так сказать, удержание – ни то, ни другое не является какими-то положительными качествами. То есть слово «кулак» в русском языке – оно не ругательное, но ничего хорошего о человеке не говорит. Многие не в курсе, поскольку у нас образование это умерло уже и выращивают поколениями дебилов. Объясняем, что ничего хорошего в слове «кулак» нет. Почему он так назван, собственно говоря? Кулак, ну, он же в народе называемый мироед. Мироед, мир – это по-русски «общество». А мироед – это тот, кто пожирает общество. В этом слове тоже ничего.
Кровосос.
У нас был знакомый вор, помнишь, Мироедов. Хорошая фамилия. Вот. Кулак – это сельский капиталист. А точнее, капиталист пополам с ростовщиком. Тут сразу закричат, что это там наиболее работящий, еще там чего-то. Ну, на здоровье. Никто, во-первых, не запрещает тебе работать. А во-вторых, а что, ну, работящие, да. Так есть и другие работящие. И что? Вот ты работящий, да, и все у тебя хорошо. А лошадь твоя взяла и подохла. Заболела чем-нибудь и подохла. Или, например, сломала ногу, и ты вылечить не смог, и пришлось ее там зарезать, блин, и все. А дальше без лошади. Ну, работай на здоровье. Ты такой работящий, я вижу. Руки по ночам не выпрямляются. И что? И все, на этом закончилось. И за лошадью. Ты пойдешь к тому, у кого лошадь есть. Вот у него, например, две лошади у Муртазы. И он тебе одной даст попользоваться. А у тебя вот случилась там беда какая-то. Ну, идиотам непонятно, что вот эти лозунги «надо хорошо работать». Это подразумевается, что по жизни всегда надо хорошо и много работать. Всегда. Дело в другом, что не всегда и не у всех получается. И жизнь складывается по-разному. И как только у тебя в сельском хозяйстве тебя нахлобучили какие-то трудности, например, у тебя нет зерна на посевную. Куда идти? Идешь к кулаку, у которого это зерно есть. Приходишь, а он тебе говорит: да, дашь? Дам, конечно. Сколько тебе надо? Мешок. Отлично. Бери. Отдашь два. В этом суть сельского капитализма и ростовщичества. Особо умные могут посчитать, какой это процент. То есть вот нынешние, они очень любят выть, какая ипотека дорогая. Сколько там за ипотеку процентов берут?
24-26.
Отлично, да. Ну, а тут без затей. Сам на сам, так сказать. Нет, не возмущает ничего. То есть кулак он хороший, да? Это тот, кто дает тебе вот такие вот деньги. Он хороший. Это замечательный персонаж, кулак. Он просто хорошо работает. Остальные, надо понимать, нихера не делают, и поэтому они голодранцы. Но вот высказывают такие мысли только дебилы, патентованные, жертвы ЕГЭ. Ни малейшего понимания о том, как устроена жизнь в деревне. Почему получается вот так? Ну хорошо, вот ты. А если у тебя опять не урожай? Идешь к кулаку и говоришь: я не могу отдать зерно. Кулак тебе, не моргнув, скажет: а мне не надо зерно. Отработаешь. И дальше ты в пожизненной кабале, из которой ты вылезти не сможешь никогда вообще. Ну и таким образом, то есть вот бывает, например, крепкая семья, где у отца родилось там 5 сыновей, здоровых, крепких парней, и они изо всех сил все работают. Это важно на селе, когда у тебя много рабочих рук, это важно, поэтому семья должна быть большой, и женить детей, там, замуж отдавать надо, только людей надо вровень присылать, не на каких-то голодранцах жениться, а вот тоже крепкая семья, породнимся, и те, и другие друг другу помогать, богаче станем, по всей видимости. Вот там, ну, например, 5 сыновей. Все работают, все пашут, наживают. А у этого наоборот, 5 дочерей, которые не могут работать, как мужики. Ну вот, нет мужиков, и все. Этот бедный, этот богатый. Ну, у этого там запустение приходит, а у этого расцветает. Ну, так ты что там сидишь? Иди ко мне батраком. И бабы твои пусть идут. Мы их тут это будут работать, заодно их трахать будем. Что они скажут-то? Ничего. Есть замечательные воспоминания самых разных персонажей о том, кто такие кулаки в русской и не совсем русской деревне. Кто это такие? Там слова доброго нигде не найдешь. То есть первое, что отмечают про кулаков, как какой-нибудь академик Энгельгард, оставивший замечательные мемуары. Первое, что в кулаках заметно, это белые и мягкие руки. То есть, в противоположность рассказам о том, что у них там не разгибалось, у этих не сгибалось, как ты понимаешь. Отсутствие мозолей в деревне очень трудно организовать. То есть, это кто-то за тебя все время трудится. Ну, и тут мы переходим к самому главному элементу ростовщичества. Если ты даешь что-то под процент, то в результате, как это нынешние рассуждают, а я не отдам, мне нечего отдавать, да? Ну, открою главный секрет ростовщичества. Придут, главное в этом ростовщичестве, да, это забрать то, что ты дал, и желательно с процентом. А как это можно сделать? Ну, только с помощью грубой физической силы. И вот деревня, а в этой деревне есть кулак. Возможно, не один. А вокруг него есть подкулачники. Слово тоже не несет в себе никаких положительных коннотаций. То есть люди, которые находятся в некой зависимости от этого самого кулака, с помощью которых он решает вопросы. Каким законом регламентируется выдача одного мешка зерна под возвращение двух мешков зерна? Никакими. Это ж на словах. Честное слово купеческое, ну, как ты понимаешь.
Или по божьим законам.
Да, по божеским законам, да. И как у тебя их забрать? Ну, вот придет братва к тебе. Сначала изобьют хорошенько, изнасилуют дочерей, жену. Потом руки-ноги поломают детям для начала. То есть, ничего нового в подлунном мире нет. То есть, в этой деревне проживает глава ОПГ, а под ним ходит местная ОПГ, которая запугивает, держит в страхе и вытряхивает деньги и заставляет работать. Именно заставляет, принуждает. Вот, отскочим немного в сторону, вот советские колхозы кончились, и что появилось?
Цапок.
Цапок, да, ибо путь капитализма – это путь цапка. То есть немедленно образовалась ОПГ, сращенная с местной властью, то есть с чиновниками там этими управления, сращенная с местным МВД. Ну и, конечно, все ходят в церковь. Это без этого-то куда? Все же православные, как ты понимаешь. Господи, спаси. Вот ОПГ. Как только убрали вот это достижение советской власти, так вы сразу вернулись в естественное состояние. Но почему-то теперь вот они рассказывают, что кулак-то это очень хорошо, очень хорошо. А цапог – это почему-то плохо. Какая-то тут нестыковка у идиотов. Ну, тем не менее, да, вот этот самый Муртаза, он кулак. В семье у него детей нет. То есть, он использует наемный труд, где в чудовищных нечеловеческих условиях эксплуатирует односельчан. Хорошо это? Ну, для кулака это замечательно. А односельчанам хорошо? Ну, я думаю, что они его тупо ненавидят. Ненавидят так, что кушать не могут. Справедливо это? Ну, миллионы нынешних идиотов скажут, а как иначе? А как иначе? И при этом сразу примутся рассуждать про какую-то справедливость социальную, возможность всем работать и заработать и прочий бред. Вот тут вот реалии, когда один катается как сыр в масле, а все остальные с известным органом за щекой. Не-не-не-не, ну это неправильный капитализм, ты знаешь, это вот неправильно. А правильный он не такой. Ну, что сказать, идиоты. Правильный он вот такой вот и есть. Ну и тут, короче, к Муртазе приходит сосед. И сосед с Муртазой зачем-то говорит по-татарски. Это для меня в сериале вообще осталось загадкой. То есть, если это про татар, может по-татарски говорить и там по-русски перевод пустить какой-то. На мой взгляд, это было бы правильнее. Здесь по-русски, тут по-татарски как-то понятнее было бы.
Чтобы было лучше, чтобы жена не поняла, о чем говорят мужики. Вот. Они говорили бы по-французски.
Да, выглядит именно так, чтобы жена не поняла.
Как дворяне наши.
Она там, да, смотрит. Ну, это к чему вот сейчас было? Муртаза там тоже что-то заговорил по-татарски, а потом перешел на русский. Это зачем? Чтобы бабе было понятно, о чем там вообще речь? Что это такое? То есть решение какое-то для меня непонятное. Ну и тут Муртаза, значит, начинает выступать. Что у него то зерно заберут, то скот заберут, а скоро уже и землю заберут. Это важно для Муртазы. Хотя, если он мельник, какая ему разница? Мельница, она не причастная к твоему, так сказать, вот везите все ко мне, я здесь на мелю и с этого живу. Это не совсем понятно. Ну и что это такое? А все это, говорит Муртаза, проделки новой власти. Ну, то есть новой власти на тот момент, если я правильно по фильму сосчитал, уже лет 13 минимум. И это ты знаешь, как в 91-м году развалился Советский Союз, а в 2004-м мы с тобой обсуждаем, ох, новая власть, ох, новая власть. Там уже и новая власть-то поменялась два раза, уже и Ельцин ласты завернул, уже Владимир Владимирович к власти пришел, уже все не так, как было в 90-м. Ох, новая власть, ты извините, жестко стелет, а? Бред какой-то, господи. Ну, смешно, но тем не менее, вот, он, значит, ему новая власть, вот все что-то там это затевает, все у него отнимает, хотя, что они у него отнимают, уже отняли, что ли, непонятно, скот у него в этом, в хлеву стоит, что у тебя отняли-то, я не понял, землю сразу, по-моему, всю забрали в народное пользование, если мы правильно помним, как там... Земля крестьянам, заводы рабочим, народам мир. Первый декрет был декретом о земле. Мы с тобой правильно помним, нет?
Да.
Вот, поэтому что он там сокрушается? Ну, видимо, у этих, как у создателей в голове там это говно плещется. Они вот так. Ну и тут, короче, выдвигается тезис. Может, красным комиссарам топтать некого, задает Муртаза вопрос своей жене. Та, видимо, в курсе, что там у комиссаров, как они там, баб им не хватает, оказывается, вот. Или, может, она сама красная, тут как-то ускользает вообще. Ну, тут Муртаза выступает с предложением, надо вот всех баб собрать и отправить к председателю в сельсовет, а кто откажется, тех навечно запишут в колхоз. То есть вот навечно в колхоз. То есть колхоз – это что-то настолько жуткое с точки зрения этих дебилов. Вот дебилы, ну, это характерно для дебилов, они не понимают, о чем говорят, но говорят. То есть колхоз – это коллективное хозяйство, многие не помнят, и это как завод, но на земле. У них, например, есть рабочий день нормированный. Что типа ты к 9 пришел и там к 6, я не знаю, закончил, и все. А ты же жил в отечественной деревне, где там в 4 утра подъем, скотину накорми, птицу накорми, беги туда, беги сюда. То есть еще солнце не встало, а ты уже мечешься, мечешься, мечешься. Так вот, колхоз для крестьянина – это тупо избавление от всего этого навсегда вообще. В колхозе жить намного проще, на порядке, спокойнее. Тут техника, техника казенная, а не твоя. Ну, можно сравнить, как гражданин трясется над каким-нибудь своим железом и как он относится к государственному автомобилю. Кто запчасти добывает, как их на МТС чинят, а не лично ты. Как вообще все это происходит? То есть, ну, для дураков в колхозе жить значительно проще, чем одному. И тянуть на себе все это, и за свои деньги, и рисковать самому, и вообще все ты сам. Разоришься или там забогатеешь, никто вообще предсказать не может. У нас сельское хозяйство, да и не только у нас. У англичан есть хорошая присказка, что для того, чтобы надежно разориться, существует 3 способа. Первый способ – это потратить деньги на девок. Отличный. Второй способ – это проиграть все в азартные игры. Но есть третий способ, самый надежный – это вложить деньги в сельское хозяйство. Ну, вот как ты думаешь, если у англичан такая присказка, то, видимо, в средней полосе России, многим, кстати, кажется, что Татарстан – это практически в джунглях расположен, разочарую, там в кино хорошо видно, снег по колено, это от Москвы-то всего ничего. То есть там отличный наш российский климат, там холодно, тупо, значит, короткое лето, значит, напряженнейший труд и вообще, ну... Ну, короче, Муртаза дальше орёт, что надо собрать всех баб и отправить к председателю. А председатель, видимо, уже местный этот половой террорист. Хотя, черт его знает, по-моему, вот половые террористы, тут недавно выбился некий Харви Вайнштейн из цитадели цивилизации, который там всех насиловал налево и направо. А я вот что-то не слышал, чтобы советский председатель кого-то насиловал. Какие угодно грехи у председателя, но я что-то не слышал, чтобы он вступал в принудительные половые сношения с колхозницами. Какой-то бред вообще. Но Муртазе никто не может помешать в кино такое говорить. Ну и он, вот, а кто откажется, тех навечно запишут в колхоз. А Зулейха аж прянула к нему. Ну, очевидно, что он-то ее защитит. Но Муртаза ей сообщает, кому ты нужна. То есть, это вот, опять-таки, пример прекрасных отношений внутри традиционной семьи. Сейчас у всех вас на веревке трахать поведут. И тебя тоже. Нахер ты никому не... Мне не нужна в первую очередь. Вот, давай тебя к председателю. Разговаривает с ней так, будто она это выступает за создание колхозов и еще чего-то там. Как-то выглядит странно. Ну, зато вот, вот семейные ценности татарского народа показаны прекрасно, я считаю. То есть, это, я не знаю, только все это произведение, это натурально вот плевок в физиономию просто всем. И татарам, и русским, и нерусским, и кому угодно. Вот они вы какие, посмотрите на себя.
Босс, а вот зерно они собираются прятать. Это что это такое? К чему?
Существовала такая вещь, как продразверстка. Продразверстку ввели еще при царе. Поскольку был капитализм и действовала невидимая рука рынка, то действует она всегда одинаково. Как только создаются некие трудности в экономике, то цены стремительно поднимаются. Например, началась война, требуются там поставки на фронт, кормить армию, еще что-то, хлеба надо больше купить, например. Ну, что делает нормальный капиталист? Вот сегодня мы по рублю продаем за килограмм, ну, давай хотя бы по рубль 10.
если ты закупщик, тебе 2 копейки, мне 8. Лучше по рубль 50. А еще лучше по 3. Тебе 20 копеек, остальное мое. То есть там все это тут же. Это к рассказам, там коррупция еще. Ее нет в нормальных странах. Да, нет, конечно. Ну и, соответственно, вот эти вот граждане, которые на селе всем заправляли. Это сельский капиталист, повторяю. То есть крестьянин обычный. Он мог только прожить от урожая до урожая. Просто проесть все, что он насобирал. Они работали исключительно за еду. И не могли ничего накопить. А другие, да, копят. И у них есть, например, зерно. А мы его продавать вам не будем. Вот не будем и все. То есть, будем продавать по той цене, которую назначим мы. И продразверстка началась при царе. Никакие большевики тут ни при чем. Когда произошла революция, сначала февральская, потом октябрьская, тогда большевики столкнулись с тем же самым. Вот есть города с многотысячным населением. Там, ну, грубо говоря, вот Питер там 1 000 000. Чем его кормить? Нечем. Почему? А потому что кулаки заломили цену, а у государства столько нет. И тогда продразверстка изымала зерно у кулаков для того, чтобы кормить города, ну, чтобы голода не было, тупо. Но изымало за деньги, ты не поверишь. То есть там выдавались документы, по которым потом можно было получить деньги. Не сразу, но это не с наганом там в лоб отдай хлеб, а абсолютно законная манипуляция со стороны государства. На сайте, если что, есть ролики про раскулачивание. Кому интересно, можете посмотреть. Там все это подробно разобрано. Ну, хотел ли кулак отдавать хлеб? Нет, не хотел. При этом обрати внимание, что вот они собирают зерно, чтобы спрятать. Он говорит, будет что весной сеять, с голоду не помрем. То есть из этого можно сделать вывод, что приходящие большевики забирают вообще все зерно. С прицелом на то, чтобы через год все крестьяне умерли. Я правильно понимаю, да? Ну, это же безумие какое-то. Это какая государственная власть хочет уничтожить всех граждан? Кто ж тогда в государстве жить будет? Кто будет работать и кто будет платить налоги? Ну, то есть, я знаю, это либеральные дегенераты такое придумывают, но государственная власть так не поступает. Вот это вот ты посеешь, а вот это у тебя излишки, мы заберем. Ну и при этом в этой Зулейхе показано, что вот у него на посев вот столько и все, а больше нет. Там каких-то опилок насыпал там сверху, а вот это вот в хлеву зароем, пусть найдут и подавятся. Это все, что у тебя есть? То есть ты вот такой состоятельный сельский пацан, и вот эти там, я не знаю, 5-6 мешков, и все, больше у тебя ничего нет? Ну, там это, наши любимые, идем мимо дома, о, кондиционер в окне висит. Ну, стоит там, я не совсем недавно там стоит, 50 баксов, наверное, да, это у тебя деньги есть, да, на кондиционер. Ну, пойдем хату твою посмотрим, что там у тебя. Ну, так и тут, вот у тебя мельница, и оказывается, у тебя всего 6 мешков. Как-то не бьется. Ну, тем не менее, да, вот это он в хлеву зароет, чтобы вы нашли, а вот это я спрячу. И ничего вам не отдам. А на голодных, которые в городах умирают от голода, дети, бабы, старики, а на это кулаку Муртазе абсолютно плевать. И это тоже изрядная картина замечательного, так сказать, представителя традиционной семьи, с которым боролись большевики. Попутно обрати внимание, что только-только он там что-то это начинает собирать, и тут же там достает сундучок секретный, достает из него бутылку, думаю, бухать будет, что ли, а это, оказывается, яд. Он там сахарок поливает, заворачивает в тряпицу, если придут там без меня, скормишь лошади и корове, ну, чтобы скот подох. То есть, ничего не должно достаться никому вообще. Отлично. Ну, прекрасный человек, я считаю, он просто прекрасен.
Запасливый.
Да, вот в стране прошла гражданская война, вот жопа полная в экономике. А я вот это настоящий патриот, там туда-сюда. Вот никому ничего не достать. Так не доставайся же ты никому. Образец, просто образец здравомыслия, порядочности. При этом он, по всей видимости, Дементий, он верующий. Как ты считаешь? Там тюбетейка. Он, наверное, верующий, да? Это у него от веры происходит такая там вот любовь к людям, там, к справедливости и все такое. Вот поэтому он такой. Но не успел там Муртазах полить все ядом, вдруг в окно влетает кирпич, бьется окно, на пол падает камень, завернутый в какую-то листовочку, и с улицы крики: «Сдохни, кулачье! Недолго вам осталось! Хватит нашу кровь пить!» Ну, то есть, создатели, по всей видимости, они вот это быдло какое-то показывают, да, которое ненавидит кулаков таких замечательных, у которых в доме так хорошо и красиво, все вот прекрасно просто. Ну, вопрос, а что они так к ним относятся? От зависти, что ли? Ну, хорошо, да, пускай зависть. Тебе повезло в жизни, а мне нет. Да, зависть есть. А вот это вот, хватит пить нашу кровь, это про что? Каким образом Муртаза пьет кровь? Ну, уже объяснял, у него работают батраки, которые у него находятся в неоплатном долгу, который выплатить не могут, и расплачиваются своим трудом. А если не будут расплачиваться, то возглавляемое Муртазой ОПГ поломает тебе руки, ноги, изнасилует жену, дочку. Будешь работать, никуда не денешься.
Я думаю, если Муртаза бы знал, куда кровь можно продать, он бы с удовольствием продал бы и кровь.
Их кровь, да. Ну, разворачивает бумажку, на бумажке написано: «Уничтожим кулака как класс». Вот я, честно говоря, не совсем понимаю ход мыслей. «Уничтожим как класс» – это речь идет об уничтожении классов, а не об уничтожении людей. Ты не будь кулаком, ты будь как все, работай вместе со всеми. Так сказать, как наша всем известная община, и все будет хорошо. Речь не идет о том, чтобы убить самого Муртазу и всех его близких. Такого и не происходило. Но тут мы видим, что отношение односельчан к этому замечательному человеку, у которого руки не разжимаются, все правдиво, да. А что ты думаешь, тебя там кто-то любит? Мордоворота гнусного. Нет, никто тебя не любит. Нахер ты никому не нужен вообще. Тебя все ненавидят. За что? А за то, что ты вот такой. То есть, ты сельский капиталист и ростовщик. Цапок местный по совместительству. И тебя все должны любить? Это справный хозяин? Ну да, справный хозяин. Вот так вот к нему относится население. Это, очевидно, проявление справедливости. Да? И при этом вы еще верите в Бога, лицемерно всем рассказывая там о том, как должно быть, но живете-то вы вот так. А главное это, что вы делаете, а не что вы там на словах говорите. Где же у тебя там справедливость? Где? Ислам – это в первую очередь справедливость. И где она? Вот. Кирпич в окно. Ну и тут Муртаза хватает топор и с воплями, значит, не отдам, ничего не отдам, бежит рубить скотину и убивает корову. То есть, никому ничего не достанется. Муртаза готов убить просто всех. Корову зарубил, ну и только баба напрыгнула, что типа, ну, коня-то не трогай. Ну и коня он не зарубил.
Я, честно говоря, подумал, когда он схватил топор, ну, я думаю, ну что, сейчас, наверное, даст топором своей жене.
Ну, тогда бы сериал закончился сразу.
Ну, я понял, что он думал, что он несет ранение. Нет, он побежал.
При этом, как ты понимаешь, ну, плюс ко всему еще и псих. Или, ну, это в сериале так сознательно изображают, что он псих. Я понимаю, там это, пришли бы забирать, и тогда или предупредили, что придут забирать. Или на том конце деревни уже забирают, слух пошел, тогда там что-то убивать. А тут ты только слух какой-то услышал и побежал, всех убил. Вот ты шизоид, крестьянин.
Он точно псих, потому что у него в аптечке-то много пузырьков было.
Да,
там
да.
Успокоительные вовремя не дали.
Да, надо было принять. Вот, то есть, псих бросился, зарубил корову зимой. Зачем? Для чего? Ну, вот эти вот вопли, я там никому ничего не достанется. Ну, это как это? Как... Это же по всей стране было одинаково. Что, например, что на Украине, что в Казахстане. А давай мы всех зарежем сразу. То есть, если скот изымут в колхозы, давай всех зарежем. Раз и зарезали. Например, волов. Они не сильно съедобные, но мы их зарезали. А весной сеять надо. пахать и сеять, а пахать не на чем. А раз не вспахали, значит, не посеяли. А раз не посеяли, значит, нет урожая. А поделитесь, пожалуйста, а кто виноват?
Естественно, большевики.
Да, конечно, большевики, да. Это из-за них всех убили. Ну, а тут, отскакивая совсем уже в сторону, ну вот, закончилась Первая мировая война. И все во всем мире, все знали, что еще при заключении там Версальских договоров прозвучала фраза, что это не мир, это перемирие на 20 лет. И для всех было очевидно, что будет вторая серия этой самой войны. И поэтому советское правительство, ну, в том числе во главе с товарищем Сталиным, лихорадочно готовилось к новой войне. Как можно противостоять вооруженному до зубов европейскому противнику? Ну, наверное, только точно так же вооружившись до зубов. Большевики внимательнейшим образом изучали опыт Первой мировой, что царское правительство делало неправильно. Не было оружия как такового. Одна на троих винтовка – это из Первой мировой войны, а не из отечественной. Не было оружия, не было патронов, не было снарядов, не было железных дорог. Вообще ничего не было. То есть, вот, все надо было, ну, ты же помнишь, что оружие закупали в Англии, а поставляли его из Канады. То есть, привезя в Канаду из Британии, а там перетаранив к Тихому океану, и оттуда оно во Владивосток. Потому что то, что везли в Архангельск и в этот Романов на Муроме, который Мурманск, а там железной дороги нет. А там узкоколейка в Архангельске. А местные купцы, у которых купеческое, русские и все до одного православные. Невидимая рука рынка сразу так зарядила, что невозможно ничего возить. А складов нет. А все ящики с вооружением вываливай на землю. Ну, отлично, условия хранения. А вы его еще до фронта не довезли, оно уже непригодное к использованию. Ну, естественно, весь этот опыт пересматривался. Ну и ключевой вопрос. Для того, чтобы изготовить оружие, надо было провести индустриализацию. То есть, надо было построить заводы и фабрики, которые изготавливали винтовки, пистолеты, пулеметы, бронемашины, аэропланы. Ничего этого не было. То есть, когда тебе рассказывают там что-то, а в 13-м году был такой чудовищный рост, утрирую. Вот производство тракторов увеличилось вдвое. Но это значит, в 2012 году в России был выпущен один трактор, а в 2013 году два. Вдвое, понимаешь, подскочило производство тракторов. Ну, если вы оперируете такими цифрами, друзья, то как-то странно. Есть примитивные примеры, что если к Первой мировой войне в Российской империи было, там, я не знаю, порядка 20 тысяч пулеметов в войсках, то товарищ Сталин к началу Великой Отечественной сделал 20 миллионов, 18 с чем-то, но это миллионы, а не какие-то там тысячи. Сколько самолетов, сколько танков. Ну, так а это же производство полного цикла. Ну, например, надо построить какую-нибудь магнитку, например. То есть, это предприятие по а. добыче руды, б. переработке руды. Были ли заводы в России, в царской? Конечно, были. Но вовсе не в таком количестве, которое требовалось для постройки Красной армии. То есть, задача стояла в течение 20 лет подготовить страну к мировой войне с самой передовой армией на планете Земля. Вот индустриализация. Для того, чтобы кормить стройки коммунизма, нужна была еда, которую эти самые кулаки, бывшие самой передовой частью сельского населения, они обеспечить ей не могли. Они хотели денег, потому что невидимая рука говорит, вот если здесь надо, ну, значит, надо зарядить цену как следует. Что не так-то? Все нормально. Невидимая рука работает как надо, а мы вам продавать не будем. Ну, тут вопрос. Вот есть какой-то скот сельский, который что-то там решает на государственном уровне. Ты кто такой? Как ты видишь вообще? Вот мы готовим страну к мировой войне. А ты, значит, внутри страны вместо нас решаешь, как должно быть, да. Вот я вам хлеб не продам. Это с какого перепугу ты мне... У тебя и спрашивать никто не будет. Начнем отсюда. Потому что задачи совершенно другого порядка. Индустриализация будет, и она идет полным ходом. И шла. А ты мешаешь. И поэтому ты мешать не будешь. И раскулачивание производилось не потому, что у них надо было что-то отнять. Хотя отнять было надо. А потому, что, например, вот эти люди... Вот кулак на селе. Именно он в первую очередь дружит с местным попом. Деревня от села, знаешь, чем отличается?
В деревне, по-моему, нету церкви, а в селе
есть. Да, в деревне церкви нет, в селе церковь есть. Вот кулак дружит с попом, с этим замечательным человеком. Никто с этим вообще не спорит. Но на зарплату попу нужны деньги, церковь надо как-то содержать. А кто деньги может дать? Только кулак. У остальных денег просто нет. Они там тебе 5 яиц принесет, вот, возьми. Бог с тобой, давай, блин. Ну, вот он с ним дружит. Вот они оба, и кулак, и поп, они решительно против советской власти. Советская власть – это власть народа. Ну, тут дуракам непонятно, опять-таки, это власть народа. Она выборная. Это люди с самого низа поднимались до самого верха. Это не какие-то дети олигархов, это не дети чиновников, это народ. Просто у граждан есть суровое искажение, что народная власть – это что-то такое прекрасное, вот такое прям замечательное. Раскулачивание – вот это вот народная власть. Вот такая она прекрасная. В ходе его лучше станет вот такому количеству людей, а хуже вот такому. Определитесь, сколько кулаков было на селе? Количество. Ну и, соответственно, да, вот вы диктуете всю сельскую политику. Это важно. Тогдашняя церковь – это канал ОРТ по промыванию мозгов населению.
Политрук.
Да. Что поп говорит, ну, это не политрук, но функции схожие. Что поп говорит, то все слушают. А так там как-то не очень со средствами массовой информации было. Вот это источник знаний. Вот они с кулаком дуют в одну дуду, а люди слушают. И эти персонажи настраивают население против государства, против государственной власти. Вопрос, а что государство с ними должно делать? Ну, наверное, надо лишить их возможности настраивать население. Если в ходе этого, естественно, государство начинает принимать меры, которые в народе именуются репрессиями. Вот у нас всю жизнь уголовников репрессируют, это почему-то никого не смущает. А вот если попа... который ведет антигосударственную пропаганду, это и он за православие пострадал. Странно как-то. По-моему, там где-то в Евангелии написано, что всякая власть от Бога. Это ты что, против Бога прешь, что ли? Ну вот, результат, в общем-то. Прекрасно получается. Вот кулак, который тем же самым занимается. И тебе, что ли, тебя тут оставить, чтобы ты обрабатывал? Народные массы, которые будут выступать против государственной власти. Нет, не будет этого. Ни тогда этого не будет, ни сейчас этого не будет. Тебе никто не даст заниматься подобной деятельностью. Государство, которое не может за себя постоять, оно не жизнеспособно. Ну и вот приступили к раскулачиванию. Что такое было раскулачивание? Раскулачивание сопровождалось депортацией тебя из твоего населенного пункта в Новгородской области, например, утрирую. Ну, например, в Псковскую. То есть тебе просто надо было удалить из этого населенного пункта. Все. Если ты в соседней области оказался, задача решена уже. Изымали зерно? Да, изымали. Оставляли на посевную? Да, оставляли. За зерно деньги платили? Да, платили. Были перегибы на местах? Безусловно, были. А как вы считаете, что это все? То есть, ну, такое чувство, что все вот по движению брови товарища Сталина. А если что-то не так на местах пошло, то это Сталин виноват. Это он сказал. Ну, как Ленин приказал Николая убить, хотя Ленин там вообще ни при делах, ни при каких. Вы там на местах что-то решаете, никого вообще не спрашивают. А мы решили вот с товарищами, что надо вот так, ну, прекрасно. Да, бывает и вот такое. Но в целом, в массе, ну, они чем все руководствуются? А вот у Александра Исаевича написано, что в Сибирь сослали 15 миллионов человек. А то и все 18, пишет Александр Исаевич Солженицын, который никаких документов отродясь не видел, нес какую-то ахинею вообще, высосанную из пальца. Ну, вот у него 18 миллионов человек. Но в кино сообщают, что вроде как 4. А из них 2,5 миллиона там услали вообще неведомо куда. Непонятно. То есть, цифр не приводят. Что же с ними случилось для начала? Может, кто-то вернулся? Нет? А сколько осталось навсегда? Нет. А сколько погибло, умерло там? Нет. Ничего нет. Нет. Вы только вот голые там 4 миллиона, понимаешь, раскулачили. Вот этих замечательных людей, цапков сельских, понимаешь, вот этих замечательных мега-людей, просто прекрасных, которых все ненавидят так, что кушать не могут. Вот пострадали ни за что. Просто из-за того, что вот большевикам по приколу надо было. А там же все по приколу, как ты понимаешь. Чушь. Ну, а тут мамаша рассказывает сыну про страшные времена, в каком ужасе она вырастила Муртазу, что только ему грудь давала, а старшим детям ничего, и они все умерли. А Муртаза остался жив. Ну, это типа прелести жизни при царизме. Ну, как-то там не очень.
А как же видно, там... жили в достатке.
Да, в достатке жили. И это как традиционная семья. Вот этих детей буду кормить, а этих не буду. А государство, видимо, царю на вас было просто насрать, раз вы вот так вот сдохли, блин, идиоты. Дальше идет в баню, наша любимая. Старуха, видно, любит попариться. Вот. Ну, а сельская Зулейха... Зачем, кстати, эту Чулпан Хаматову взяли? Она ж не умеет работать. То есть, вот сразу видно, что она никогда ничего в руках не держала вообще. То есть, сельская девчонка, уж тем более женщина, она всегда согнутая трудом просто. То есть, от работы у тебя совершенно по-другому развиваются мышцы, у тебя совершенно другой скелет, потому что работать начинают раньше, чем говорить, наверное. Руки, крепость. Я помню, в советской армии меня... в составе подразделения там первый раз отправили копать канаву под какой-то кабель. Ширина, глубина и 10 метров в длину на каждого. Ну, я вот столько откопал, у меня на руках уже кровавые мозоли, и все полопались. Ну, потому я не приучен к такому труду. Я вообще там лопату... Первое, ты держать ты не умеешь, как копать ты не знаешь. Она у тебя не заточенная, нифига не роет. Ну, и руки у тебя к такому непривычные. Ну, и когда у меня все полопалось, я дальше не могу копать. Ну, товарищ сержант там. Паренька из крестьян, помоги ему вырыть. Ну, паренек из крестьян, не моргнув вообще. Раз, и дорыл фактически в мгновение ока. А ты вот городской. Ты же чмо полное. Ты работать не умеешь и не можешь, самое главное. В тебе ни сил нет, ни способностей. Ты, ну, я даже не знаю, это настолько унизительно, что туши свет. Ну, а дальше ты навсегда в его глазах никто. Если только ты не исправишься, не проявишь себя, это страшно унизительно. Они крайне здоровые, и бабы точно так же очень сильные. Ну, а тут она веник держит в двух руках, и ее, значит, Лу. Ну, ты же его никогда не держала, овца, вообще в руках. Во-первых, веников надо два, если речь идет про парилку. Это раз. Второе, в парилке речь всегда идет о том, чтобы нагонять на тебя горячий воздух. Не бить, а нагонять горячий воздух, чтобы тебе было горячо. То есть, поддать на камни, опустить пар, и после этого там тебя уже похлестать веником. Ну, хлестание – это не самое главное. Ну, тут видно, что ни та, ни другая вообще ни хера не соображает.
А что хотел автор этим показать, что действительно с двух рук и за ухо она его лупит вот так вот?
Ну, она ж кричит там, давай, сильней там. Ну, там обе, что эта, которая с веником двумя руками, что та, которая лежит, обе ни хера не понимают. Но видно, что это якобы любит париться. Очевидно, повторюсь, что авторы в бане не понимают вообще ничего. Ну, а это значит... лупи сильнее, а потом сидит на кровати, приходит сыночек, и она ему тут же показывает, что типа, вон, посмотри, как она меня избила-то. Ну, это прекрасно, я считаю. То есть, и мамаша тварь, паскуда. Ну, а сынок тут же, значит, там уже бросается жену в чувство. Погоди, значит, погоди, не надо, не надо. Вот сейчас не надо, потом как-нибудь ее отметелишь. То есть Муртаза маму любит, вот, а мама невестку ненавидит.
В смысле, нет, она и представим, чтобы если бы она невестку извела до смерти. Кто ей, пардон, будет чашку эту?
Ну, это традиционная семья, Дементи. Ты не лезь со своими этими там. Традиционная семья. Вот. Ну, короче, тут при маме бить не стал. Отвел за угол и там отодрал. Снял ремень, значит, и выпорол ее. Это вот непонятно.
Наказание.
Да, это непонятно.
На морозе.
Да, как это? Это он ее типа как неразумное дитя выпорол? Или что это такое? Вот непонятно. Но то, что... Там показательно, он же не пьяный, то есть он ее осознанно лупит ремнем. Это не пьяная выходка, как это у нас обычно бывает, это осознанный, продуманный поступок. То есть вот эти вот прелести этой традиционной семьи просто туши свет вообще.
Стоящая любовь.
Да, как у любовь, да, как у вас там все интересно. Вот. Ну а это давай его мыть, его в бане мыть, мочалкой тереть. Ну, тоже видно, что ты мочалку-то держать не умеешь, ты вообще не понимаешь, как эта помывка-то устроена. Ну, вы хоть сходите в какую-нибудь дрочильню, я не знаю, спросите у тамошних шлюх, как вообще клиента там, чем намывать, натирать, как мыло развести, как там это, в наволочке его еще как-то, вот, мочалкой, ляг, три, старайся. Ну, видно, что никогда ничего в руках не держала. То есть, вот совершенно очевидно, что это какая-то городская интеллигентка, попавшая в плен к крестьянам. Они над ней глумятся там. Потом начинает мыть полы. Ну, ну ты полы мыть не умеешь. Ты ж овца вообще. Вот во всем абсолютно овца. Если это деревянный пол, не крашеный, то хоть смысл его так мыть. Там, блин, вот, вот каждый кадр это вообще туши свет. Но пока она там раком ползает, Муртаза возбуждается, значит. Глядя на жопу, хватает ее, бросает в койку лицом вниз. Видимо, чтобы ей в глаза не смотреть или что, и ожесточенно трахает.
И, потрясая манжетами, осязал ее два раза.
Да, ну, по всей видимости, это символизирует изнасилование, я так понимаю. То есть, тут им не нравится, как традиционная семья живет. То есть, это, наверное, изнасилование. Хотя, черт его знает, может, пары в страсти. Тут...
Стрелой Амура.
Да, был сражен стрелой Амура. Но я замечу, что Муртаза чисто подросток, кончил через 3 секунды. Казалось бы, такой лось...
Я тоже удивился.
А что удивляться?
Нет, ну так это ж, когда с женой, это спокойствие. У себя дома. Запала никакого нету. Потом, почему говорят, что секс с женой самый лучший? Потому что после секса не надо ехать домой. Ты остаешься дома. А здесь раз 3 секунды кончил как кролик.
Там тоже,
кстати. Точно там что-то у него медикаменты были, блядь, вот не зря.
Не знаю, не знаю. Ну, это, видимо, авторы так видят, как ты понимаешь. Вот авторы так видят. Ну, что тоже, кстати, странно. Помнишь, в детстве это все время рассказывали, что когда обрезание делают, то, соответственно, да, заголенная часть...
Поршневая работает.
Да, кожа грубеет, и дольше не кончаешь. И вообще Муртаза как-то вот опозорил, по-моему, всех. Ну, и тоже с гигиеной у них как-то странно. Она ж, в общем-то, женщина. Женщина, они все-таки чистоплотнее. Я, кстати, замечу, что татары исключительно чистоплотный народ. Исключительно. То же самое, кстати, касается узбеков. Под все эти сказки, там какие они грязные, там еще что-то. Это ты никогда там не был просто. Зайди в любой узбекский двор. Там чистота такая, что туши свет, все выметено, вылизано. Вообще, ну и татары точно такие же. Исключительно чистоплотный народ. Можно съездить в деревню Новгородской губернии и посмотреть. Вот по-русски, они там, они каждую неделю в бане моются, как ты понимаешь, поэтому у них невероятная чистота. Можешь сравнить, так сказать, вот здесь и вот там. Результаты многих русских очень сильно огорчат. Но тут еще отдельно удивило, Муртаза-то вроде не пользуется никакими этими противозачаточными средствами, то есть в свою эту суженую кончил, а та, даже не промокнувшись, побежала дальше куда-то там. Нет правды жизни, Дементи, омерзительно как-то. Я вот все это только отвращение вызывает.
Босс, ну, а теперь поездка на кладбище.
Да, 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 да. А теперь они, значит, собрались спрятать, в конце концов, это зерно. Его ж надо прятать от большевиков. Садятся в сани и едут, положив эти самые мешки. Ну, тут что, замечу. Помнишь, как песня была? «Никуда на деревне не спрячешься от пытливых, внимательных глаз». Не спрячешься. Там все сидят и смотрят. Куда ты поехал? Зачем ты поехал? Как долго ездил? Что там такое? Всем все понятно. Все все видят. Все все пасут, блин.
И следы остаются.
Так, а зима, снегу. Так еще и сильнее видно. Направо поехал, ну, значит, туда. Налево, ну, значит, туда. И следы еще останутся там несколько дней. Если не месяцев снег не пойдет. И все будет видно, где ты был и что ты делал. Поэтому, ну, в общем-то, в деревне... С конспирацией гораздо все серьезнее. Там, там все про это знают, что характерно. Ты же сам за другими смотришь, так и за тобой глядят. Поэтому меры предосторожности по поводу, как это вообще прятать надо, там несколько другие. Поэтому вот на это смотреть удивительно. Да. Ну и в общем, Муртаза опять в тюбетейке, минус 20 на улице, помчался там в тулупчике. Тут тепло, здесь холодно, непонятно зачем. Везут. Ну и пока едут, звучит песня на татарском, там, жалостливая, там, ой, ой, балан, балан. Тут я по-татарски не сильно понимаю, по-тюркски бала – это ребенок, балалар – это дети. Ну и надо понимать, что на кладбище они едут, ну и там музыка играет, дети какие-то бегают, что-то там вытаптывают какого-то феникса на снегу. Дети прям такие талантливые, что вот с вертолета там видно, что они там вытаптывают. Прям вот у них расчерчено, они все знают, такие художественно одаренные.
И даже если это дети, вытаптывать это надо, наверное, недели две.
Ну да, день-то точно.
По масштабам
да,
этого
рисунка. Вот. Ну, песня жалостливая, ничего не скажешь. На татарском языке песня жалостливая, да, детей жалко. Ну, там все на жалость должно давить. Ну и приезжают на кладбище. Кладбище почему-то в лесу. Непонятно. И там четыре могильных камня, наверное. Ну, я не силен в татарских кладбищах, но в целом у мусульман из кладбища никакого культа, как у нас, не делают. То есть, это у нас надо ходить на кладбище, там бухать. Скамейка должна быть, стол, там стакан поставить, хлеба, конфет набросать, еще что-то. Те мусульмане, которых я знаю, они на кладбище не ходят вообще. На кладбище ходят только похоронить кого-нибудь. Если это человек с признаками святости, так скажем, то ему строят так называемый мазар. То есть, это такой, ну, домик, как у нас склеп, только это не склеп. Вот. А так ходят только хоронить. Во все остальное время нет, не ходят. Нечего туда ходить, незачем вообще. Вот. А тут стоят четыре камня, ну и за могилами там не ухаживают. У узбеков у них вообще там это вот кучка камней, и все. Типа вот здесь закопан. И все. Больше ничего нет.
Ты же вот разума хватаешь, действительно.
Что... Ну, у всех все по-разному. Это не предмет, скажем так, для осуждения. Если принято вот так, то и ты будешь делать точно так же. Деваться некуда просто. Ну, у этих вот там четыре. То есть надо понимать, что четверо детей умерло. Ну, то есть, о чем это говорит? Ну, по всей видимости, о высокой детской смертности. Четырех детей похоронить. Это. Ну, ей, кстати, то есть, если ее замуж отдали, там, я не знаю, во сколько у них принято, там, в 14, в 15, как у нее жизнь, я не знаю, книжку я не читал. В 14, в 15 отдали, то эти четверо детей, поскольку противозачаточными средствами пользоваться нельзя. И даже промежность вытирать не надо, то беременеть ты будешь каждый год.
Постоянно.
Да. Ну и, соответственно, это она лет до 20 должна была четверых уже родить и похоронить. В основном дети до 3 лет умирают. Вот. Там-то большие какие-то, там под 10, наверное, если не больше. Значит, да, ей там, наверное, лет, ну, в пределах 20 должно быть, может, чуть больше, но не 40, как ей в кино. Почему дальше не рожаешь? Чуть не ясно как-то, если уж на то пошло.
Муртаза показал нам, посеял.
Класс, да, после бани Муртаза. Вот. Ну, что тут сказать, это результаты действия народной медицины, которая, как известно, самая лучшая на свете. Ну, первое, как ты понимаешь, это горячая молитва, в рамках которой Аллах дал, Аллах забрал. И не твое это дело вообще. И горячая молитва почему-то не помогала. Как-то так получалось, пока антибиотики не придумали эти атеисты проклятые. Аметисты чертовы. Народная медицина там свирепствовала просто. В каждой хате по ведьме, там, знахарю, колдуну, целебные травы. А детская смертность вот такая почему-то. Как же так? А? Ну, лучше всего, конечно, народная медицина выступила во время эпидемии чумы. Ну, про это в другой раз.
Пришли и безбожники и сказали, что надо мыть руки.
Да, это тоже важно. Вот. Ну, короче, начали рыть могилу, что зимой, я не знаю, ты зимой рыл когда-нибудь что-нибудь, Дмитрий?
Я один раз каёлочкой ради интереса тюкнул.
Ну, либо
сразу
костры.
Вспомнил.
Да, либо костры жечь. А. Ну, либо кайло. Кайлом тяжело, я вам замечу, очень тяжело. Ты
прям... Когда у тебя есть пленные, то
само собой. Даёшь им
кайло.
Тут один Муртаза. Муртаза, слава богу, здоровый, короче, немедленно расковырял могилу, а в ней стоит сундук. Тут вопрос. Это тоже никто не видел, по всей видимости, как вы на кладбище ездите с сундуками, да? Ну,
а может, мусульман такой?
Роют могилу, то есть у них... Ключевое сейчас еще дойдем до этого, что когда человек умирает, его надо похоронить до заката. Вот он умер, и его тут же надо похоронить. Это создавало в СССР там серьезные трудности, но вот так. Могилу роют, ну, могила как у нас, а потом вот в этой, вдоль этой длинной стены роют от норок.
В нишу такую.
Да. И туда труп сажают, он там сидит. То есть он еще не это, не трупное окоченение еще не началось. Его приволокли, посадили, закрыли и яму засыпали. Тут какая-то яма странная, то есть на глубину сундука. Закопать стараются поглубже, как ты понимаешь. Сундук какой-то стоит. А для чего в могиле сундук? Ты зачем его туда вставил? Когда? Зимой? Непонятно вообще. Для чего? Что-то прятать там хотел? Когда?
А может быть, там тело они хотели похоронить?
Нет, в сундуках не хоронят. У них нет гробов. Они в тряпки заматывают и без гробов хоронят. Непонятно, что это такое. Ну, тут создателям-то понятно, конечно, что это у него такой. Такой, понимаешь, у него тайник.
Муртаза-то чуял.
Да, да, да. Такой у него тайник. То есть в деревне поехать на кладбище, увезти сундук, кучу мешков, но никто этого не видит в деревне. Такой хитрый Муртаза. И вот он там, сколько там, 3 мешка влезло, а 4-й они высыпали, и вот он обратно все забросал. Как ты там это забросал в снегу-то? Я не знаю, это с орбиты видно, что ты там... Как вот эти птицы вытоптанные, точно так же у тебя и на кладбище видно будет. Плюс следы от твоих саней. Что ты там спрятал-то, я не понимаю. То есть любой дурак, который пойдет по следу, он немедленно все это тебе выкопает. Ну, хотя бы просто как сельскохозяйственный конкурент. У тебя у кровопийцы. Поеду и выкопаю, блин, а что такого? А что ты мне сделаешь там? Ну, или ты тоже по следам меня выследишь? Как-то не срастается, блин. Ну, короче, бред. При этом замечу, что этот спрятанный хлеб, он же хранится, должен в соответствующих условиях зерно. В противном случае оно испортится и не взойдет. И
оно там... стопудово испортится.
Да, там что-то никаких гарантий, что
оно увлажнится, стухнет и все его.
Протухнет, да.
Все.
Плюс оно же горит, когда его в кучу складывают, оно там греется, ну как на элеваторе.
Да, да.
Да, там перемешивать все это надо, следить за температурой, ну чушь собачья, вот. Ну в общем как-то странно. Могила, там такое чувство, что там никого не хоронили, а просто стоит сундук. А куда вы ребенка дели? Осталось загадкой.
Якши, говорит Мурза, меня голыми руками не возьмешь. Зерно спасем, будет что сеять.
Ну, как ты в мокрой земле спасешь?
Как говорят узбеки, джуда яхши. То есть очень хорошо, не просто якши.
Ну и тронулись обратно, и тут ключевая сцена. Сбоку уезжают какие-то граждане на лошадях. Звучит тревожная музыка. Зритель понимает сразу. Это красная сволочь. То есть ничего хорошего там про этих самых красных нет вообще. То есть вот только выехали представители власти.
О, странно, что не с рогами они.
Да, 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 да. И чтобы кровь с клыков капала. Вот. Ну, красная сволочь задает вопрос: далеко ли до деревни? А справный Хозяин Муртаза ничего не отвечает. Он не в настроении, по всей видимости. Ну и жена, если же та вообще не говорит, вот, ничего не отвечает. Ну а всадник один говорит: пугливый контингент. Слова какие, знаете. Видимо, только что из ГУЛАГа приехал вертухай проклятый, да. Контингент пугливый. И тут же шутки. По-русски-то, поди, не понимает ничего. И другой говорит: не бельмеса. Но это очень тонкий юмор, потому что бельмемен – это, я, если правильно помню, все эти бельмесы – это понимает, не понимает. Это, то есть, тюркский, татарский язык, не бельмеса – это для них очень смешно звучит, идиотское выражение. Ну, естественно, тут же среди этих большевиков на лошадях тут же оказывается женщина, переодетая мужчиной. Тут просто параллели с «Собачьим сердцем», этим шедевром.
Белые души.
У нее такая
элегантная корре.
Прядь, да, из-под папахи. Ну, я как-то не представляю. Ты знаешь, мужики-то, которые на военном положении тяжело в плане там помыться и прочее, как женщина это может переносить, я не представляю вообще, особенно там скакать на лошади.
Да, она там через каждые 100 метров будет останавливаться, хусты бегать, ссать.
И это тоже, да. Ну, вот баба, конечно, шутит, что мужика, наверное, жена заругала. Татарочки, они строгие. Ну, могла бы поострее пошутить в известном стиле, там, не имейте пса-овчарку, а имей жену-татарку. Уж если вы собрались там показывать,
унижать, да.
Да, унижать одних силами, то есть показать, как русские относятся к татарам. Замечательно, замечательно. Вот, вот просто прекрасно. Ну, скотство какое-то просто. Ну, а Муртаза, как викинг, хватается за топор, а большевик-то уже волыну вынул и насторожил.
И к своим Один.
Да, за Одина. Ну, не успел Муртаза подпрыгнуть, как был сражен большевистской пулей. Удачно упал в сани, кстати, что его затаскивать не надо, так и поехал обратно. Ну и тут самое главное,
комиссар, как...
тряханул мешок, и оттуда выпало зерно.
Вот почему он схватился за...
Ну вот да, вот понятно, что ты ездил в лес, куда-то отвозил зерно. Вот у нас следы, зима, между прочим, свежие. А почему они никуда не едут? Почему они не едут куда-то? Это же хлеб, это жизнь, в конце концов. Это же спасенные люди, которых вы накормите. Не, это же большевики из либерального кино, поэтому им на все насрать, им только людей убивать надо. Муртазу грохнули, не моргнув.
Людей интереснее убивать.
Да, да, да. Что там возиться, там выкапывать что-то, блин. И что больше всего нравится? Просто поехали куда-то. Понимаешь?
Странно, что он блокнотик не достал, и там написано «Муртаза». Так, дальше вытряхнул и обратно спрятал.
Готов.
Готов.
Блин, вот, вот как эти люди представляют действия власти?
Автор.
Вы идиоты. Ну да, идиоты, да, это безусловно. Как вы себе это представляете? Это представитель власти, это не гопник какой-то, вокруг него люди. Сотрудники, по всей видимости, такие же. На основании чего-то его застрелил. Ну, была угроза, да. Ну, давай составлять бумаги, писать. Вот люди присутствовали. Вот баба пойдет, заявит в другую, так сказать, организацию, что мы его мужа застрелили ни за что. Вам кажется, что это все просто так? Нет, это не просто так. Просто так людей расстреливали. Только нацисты. У них указы такие были. А вы пытаетесь все это свести, что это одно и то же, да, нацисты и коммунисты, да? Ну, хорошо получается. Но только вы кино снимаете не про большевиков, а про себя. Это вы дегенераты. Это вы пишете вот такие сценарии, это вы снимаете такие фильмы. Это вы всегда на стороне нацистов, раз вы так сильно ненавидите этих самых большевиков. Ну, короче, идиотия, вообще туши свет. Поехали домой. Ну и это тоже едет домой. Приехала домой, заволокла мертвого мужа в дом и легла с ним спать. Я тут повторюсь, что у мусульман хоронить надо до заката. И при этом еще бегом на кладбище бежать. То есть там вот труп завернутый там в белые тряпки, его волокут бегом туда. Зачем? Не знаю, я не вникал, но лечь спать с мертвым мужем. Она ж вроде религиозная, нет?
По умолчанию они все религиозные.
Если естественно.
Он религиозный, жена его, и дети.
Я больше скажу, что там окружающие видят, что ты привезла труп, что ты его потащила, и все, в общем-то, примут участие. Это общее дело. Там,
мулла должен сразу прийти.
Да, да, да. Как ни крути. Нет, она вот там с покойником лежать. Это тоже, что ли, татарская традиция? Какая-то чушь, какая-то чушь вообще. Ну и с утра большевики уже занялись своим любимым делом. Лютуют по деревне. К Зулейхе, значит, вламываются, ее сдергивают с покойного мужа. Так, ты кулацкий элемент, мы тебя от того. А избу забираем под сельсовет. Партсобрание утвердило. Там же мечется какой-то этот... псевдокоммунист из местных. Там. Мне вот, кстати, интересно, что... А что вот говорят односельчане по этому вопросу? Мне было бы интересно. Вот эти вот, которые камень в окно бросали, они пришли, что-нибудь сказали? Там нет, какой-нибудь комитет бедноты? Нет, не приходил, ничего не говорил там посмотреть, как тут у вас.
Вон там вот посмотрите.
Да, причем они там про него все знают, но при этом кто в доме, не знают, что там три человека. Я не знаю, знаешь, вот все хождения с пистолетом по чужому жилью, где люди с топорами и готовы дать вооруженный отпор, ну, для начала неплохо разузнать, кто там. Это раз. Во-вторых, на дом со стороны посмотреть. Вы, если что, вы откуда выпрыгивать будете? Куда побежите? Расставить людей снаружи, чтобы никто не ушел. Ну и зайдя внутрь, в общем-то, надо быть готовым, что сейчас на тебя напрыгнут с топором мужик, баба, ребенок, неважно, любой может. Ну, там на все насрать, мы тут ходим, мы тут хозяева, понимаешь, ну, там собирай шматье свое, давай, вали отсюда. И принимаются описывать имущество, которое кулакам больше не нужно. Ну вот тебя раскулачивают. У меня масса родственников, например, репрессированных там, принявших участие в переселении народов, в числе переселяемых народов. Вот если тебя куда-то там выселяют, то, например, тебе положено взять 500 килограмм груза с собой. Как мы знаем, в деревне вся одежда, которая есть, она, как правило, вся на тебе. Если еще там пара портков и какое-то выходное платье, то это 500 килограмм не весит. А вот инструменты, сельхозинвентарь, котлы, кастрюли – это вот все как раз и получится. Собирай и грузи. Вот это вот как при конфискации имущества? Вот это тебе можно, вот это тебе нельзя. Ну, лошадь ты с собой не поведешь, безусловно.
Кстати, про лошадь я хотел спросить. Лошади, по-моему, были не казенные, это их были лошади, ну,
похоже,
и,
да,
и
да,
их
да.
Сани.
Это реквизируют в колхоз, о чем вы все мечтали. Да. А так вот, собирайся, да, собирай барахло, потому что всем очевидно, тебя не на смерть везут, а тебя просто депортируют отсюда. Как правило, из Новгородской в Псковскую губернию. Но если ты злостный какой-то, то, может, и подальше так может получиться тоже. А тут описывают имущество, ну, действуют. Чисто нацисты в советской деревне. Ну, для наших творцов коммунисты и нацисты – это одно и то же. У них задача такая идеологическая стоит. Поэтому вот там этот боец, который там, а здесь что, а тут что? Что там в деревне украсть можно? Какая-то шкатулочка там, блин, а там какие-то эти детские шмоточки. При этом как-то странно. Детей все время показывают, что дети бегают взрослые, а там такая эта рубашечка
на куклу.
Нагрудного, да. Ну, им виднее, да. Ну и Муртаза-то мертвый. А татарин обещает похоронить Муртазу как положено, по советскому обычаю. Явно не так хотел захорониться Муртаза. Вот, а тут вдруг бабка оживает. То есть, они, естественно, они не знают, что там еще бабка есть. Это вообще бред сумасшедшего. Если там есть местные, то они все расскажут, прежде чем вы сбудете. Ну, у дураков.
Появление бабки как вий.
Да, да, да. Ну, а большевик тут же шутит. Может, у них тут мавзолей? Представляешь, как смешно. То есть, вот это вот я вообще... А вам в башку-то не приходит, нет, что люди, они бывают идейные, они не такие мрази, как вы. То есть, над всем там глумиться, смеяться, люди бывают идейные, в общем-то. Ну, как, например, верующий, он к Господу относится вот со всем, всем, так сказать, сердцем, да. Ты много знаешь православных, которые там про Бога пошутят, про Богородицу посмеются какое-то забавное.
Я как раз видел православных, которые мне давали замечание, что я не курил в присутствии икон.
Дима, у нас достаточное количество православных, которых мы любим и уважаем.
Да.
Во-первых, как людей, а во-вторых, как верующих. Я никогда такого не слышал. Вот какого-то там идиотского глумежа, хихиканья, еще чего-то. Но тут это автор так видит. Автор, как ты понимаешь, снимает кино про себя. Не про события, а про себя, как он их видит. То есть, этот там в мавзолее у них тут смешно, да. А односельчанин, значит, который их туда привел, он вообще не знает, что бабка до сих пор жива. Вот так вот в традиционной татарской семье устроено, понимаешь, вот, вот в деревне никто не знает. Вот как ты думаешь, вот, вот кладбище, мы все хороним, все, все приходят, это деревня, ёлы-палы, родные, близкие, они у любого есть, в том числе у кулака. Вот все приходят, хороним. Ну, если ее не похоронили, она что, у вас там мертвая лежит? Вы в своем уме.
В деревне,
да. Вы так. В своем уме. Он не знает, понимаешь, вот не знает. Ну и ключевое так, 5 минут на сборы. Это чтобы собрать 500 килограмм, 5 минут на сборы. Отлично. Вот, вот все, понимаешь, вот все. Вот, вот такой вот молох просто. Ну и вопрос: а со старухой ты что делать? А что хочешь, говорит большевик. В колхоз ее запиши. Понимаешь, такой юмор тонкий. А она-то тут при чем? Она старая и слепая. Причем тут бабка? Это вот к чему вообще сделано и сказано? Вы не понимаете, что вы ее там на смерть бросите, если вы ее никаким родственникам там никому не сдаете? А вот такие были, понимаешь, вот такие. Ну, повторюсь, авторы все про себя. Всех посадили на сани, поехали, распевая песни, вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов. Вот она, восставшая чернь. Это, как ты понимаешь, любители демократии и народной власти. Вот тебе народная власть. Чуть тебе не нравится-то? Это власть народа, да. Она вот такая. Это не то, что ты мне там в сказках в каких-то в своих, в больных фантазиях рассказываешь, а вот она настоящая, она вот такая, да. И чё? Ну, выглядит омерзительно. Дальше за кадром сообщают. Вот про 4 миллиона раскулачили, 2,5 миллиона побывали в кулацкой ссылке. Ну, заодно расскажите, как далеко они уехали, это раз. Второе. Сколько из них вернулось обратно? Это навечно было, не навечно. Сколько вернулось обратно? Сколько сбежало обратно? Я повторяю, на сайте есть ролики про раскулачивание. Поищите, посмотрите, блин. Ничего нет, вот такое вот людоедство такое. Ну, соответственно, на телегах приезжают к какой-то мечети. Откуда там выпрыгивает полоумный сторож? Не пущу. А вы вот когда население в таком количестве этапировать собираетесь куда-то, вы вообще там пункты какие-то, где вы их на ночь будете располагать? Мне вот интересно, как вот вы, где они будут ночевать, расскажи. Если у тебя там 50 человек, 100 человек, там бабы, там дети, замечу. Нигде? Вы об этом не думаете? Вам похер, давай через поле. Вы, ну, ну, это идиот писал. Просто идиот. Ну, если есть там мечеть пустая, ну, там заночуем. И что? Что такого-то? Это, кстати, о пустоте этих самых мечетей и церквей. Они никогда не рассказывают про самое главное. Почему церковь закрыли? Это не большевики закрывали. В нее просто перестали ходить. А почему в нее перестали ходить? А потому что поп поддерживает предыдущую власть. Потому что большевики – земля крестьянам, и это очевидный плюс. Мир народам – это еще больший плюс. Ванька вернулся с фронта живой, а тут земля, паши, сей, детей рожай, красота. А этот мне рассказывает, что надо вернуть царя и помещиков. Да пошел ты. И никто к нему в церковь ходить не будет. А раз ему нечего жрать, он ее заколотит, если заколотит, и уедет искать счастье. И это виноваты большевики, да, они церковь закрыли. Чушь собачья. Ну вот, мечеть. Давай на ночлег. В мечети, значит, сложен хлеб, и туда же загнан скот. Хорошо это или плохо? Не знаю.
Я понимаю так, что это просто приличное помещение.
Это просто помещение, в которое нужно сложить.
Тепло и хорошие
да.
двери.
Почему-то, ну вы же не построили там какие-то склады для этого зерна, вы не организовали загоны для скота. Что-то я ничего не увидел там. Какие-нибудь, может, мегафермы построены? Нет, ничего нет. Это вынужденная мера. В этом нет ничего хорошего. В том, что все это происходит в мечети. Ничего хорошего нет. Так и другого ничего нет. И что делать в таких обстоятельствах? Очень странные люди.
Ну, надо выносить баранов на мороз, чтобы они
да, ну, тут сообщают немедленно. Что скоро не будет вам ни мечетей, ни Аллаха. Одна только советская власть. Рассказывает большевик. То есть, по-моему, вот задача этого большевика возбудить среди населения ненависть к советской власти. Именно этим он занимается. Идиотия. Ну, это понятно. Автор так, такие слова вкладывает, как большевику, в уста, так сказать. Ну, это как небезызвестный автор Рыбаков. Есть человек – есть проблема. Нет человека – нет проблемы. Говорит у автора Рыбакова Сталин. Задает вопрос Рыбакову, а где ты это взял? А это я сам придумал. Он же упырь был, он наверняка мог так сказать. Ну, а в результате мы вот эту вот блевотину читаем и смотрим, и это в башке у тупорылых навсегда остается. Вот как они себя вели. Это вот вместо того, чтобы радоваться, что есть где ночью согреться и нормально переночевать, есть помещение, мы не под открытым небом, не, вместо этого будут острить. Ну, часть верующих тут же скинула башмаки. Приняла, встала на молитву, что тоже как-то странно, у них женщины и мужчины отдельно, ну там женщин нет, видимо, за углом сидят. Ну а тупорылые красноармейцы обсуждают, что это они обувь-то раздели. Вот, обувку скинули, упертые. Ну, то есть всех давно под нож пора, жалко не расстрелять, вот прямо сейчас, как Муртазу, блин.
Наверное, вот это хорошо специально автор задумал, что они мусульмане молятся, у них горе. А здесь такой лязг топора, только цинь, щепки летят, цинь.
Ну и тут же внезапно дети начинают хотеть есть, а у родителей нет еды. Вы меня, конечно, извините, но, в общем, собираясь неведомо куда, крестьяне не взяли с собой еды, или это про то, что все за 5 минут собрались и еды для детей не взяли. Что за чушь вообще? Ну, повторюсь, авторы про себя делают. Вот у них бы так было. Нет, у людей не так. Своим детям я еды возьму. И себе еды возьму. И жене еды возьму. Потому что это вопросы жизни и смерти. Это раз. А большевики, значит, никого в пути не кормят. Да? А вы вообще представляете, чем все это закончится, если вот людей не кормить, морозить там и всякое такое? Ну, прикол, что там еще и русские есть. Семья. Вот. Которые папа сидит, да, детишкам-то надо бежать.
Порвать когти.
Да, представляю, это родитель говорит, детям надо бежать. Ну, дура баба при нем тут же говорит, что бежать никуда не надо, советская власть разберется. Это вот, ну, тут авторы сами так считают и зрителю дают понять, что любой, кто за советскую власть, это идиот, вот по умолчанию, это идиот. А вот папа, который дети, город большой, затеряются. Куда затеряются, идиотина, блин? Это твои дети или чьи? Что ты вот своих детей? Куда ты их? А там девочки есть, например. Ты знаешь, что с твоими девочками будет примерно через 20 минут после того, как они потеряются? Ты вообще представляешь, нет? Что бывает с детьми, которые попадают, ничейными, которые попадают в руки взрослых? То есть нормальный, ненормальный. Ну, авторы, да, авторы вот такие. Папа подозрительно похож на Данилу.
Да.
Но Данила у нас не такой.
А мы вот подозревали, куда Данила пропадал.
Пропадал.
Полгода
ему участвовал в съемках.
Дозвониться не могли.
Да. Ну и тут Зулейха просыпается, идет по мечети, где там спят солдаты с винтовками. А за углом комиссар уже, значит, огуливает свою эту переодетую в мужскую одежду. «Чёрста, пошла вон!» – кричит из-под комиссара баба, которую трахают.
Значит, странно, что же... она не крикнула, будешь смотреть
да,
себя 10
Да, тут же в мечети. Ну, это преследует единственную цель. Я, конечно, не знаю, но как-то на морозе, на сене я как-то не сторонник такого секса. Ну, Да, ну, секс в мечети – это чисто показать, вот какие коммунисты скоты. Вот такие скоты в святом, понимаешь, учреждении. Ну, то ли дело Дементий Пусси Райот. Вот это все правильно сделали, это хорошо, да. А вот это вот, это неправильно, да. Ну, блин, идиотия какая-то. Утро. Большевик читает лекцию, значит, своей этой. Что на любовь-то не рассчитывай. Это я так тебя формально трахнул. На любовь не рассчитывай, что любить можно только великие вещи.
Это сердцу не прихаживаешь,
да, да,
не
да,
удержался.
Не удержался, да. А любить можно только великие вещи. Революцию, страну и партию. Я вот как-то о любви к партии никогда ни от кого не слышал. Туда дураков не брали, и поэтому никто такого не говорил. Ой, ну, это большевик просто не знал в то время, что любить-то надо демократию, как ты понимаешь, а не какую-то там родину, революцию, это все вообще ни к чему. Ну, а тем временем, в начале, когда в мечеть заходили, там среди татар был мулла, который сказал, вы что, в мечеть нельзя, вы что вообще? Ну, ничего. Ну, мулла полежал в уголке и умер. Это тоже, так сказать, в разрезе зверств. Ну, тут... Как-то сложновато мне, конечно, сказать, но люди в Египет в отпуск ездят просто отдохнуть. С легким сердцем, с радостью на душе, и там умирают. Ну, всякое в нашей жизни бывает. И здесь гражданин помер, царство ему небесное. Жалко, но все это только вот, чтобы выдавить жалость. А по мечети бегает бабка и пытается найти кота. Кота она везла в клетке, из клетки зачем-то выпустила. Видимо, то есть ты же знаешь, как коты себя ведут. Это ж не собака. Собаки-то сбегают,
да,
а коты тем более. Да, она ищет кота, кота нет. И утром этап двигается дальше, а кот сидит возле снежной дороги. Значит, котика тоже вот бросили проклятые большевики. Конец первой серии.
А я на котик в одиночестве остался, и Григорий такой пострадал ни за что.
Конечно, как и все, да. Вот, вот такое вот добро. Ну, что в целом сказать? Вот изрядная картина, как вы видите, прошлое своей страны. Вот в то время, как одни строят магнитку, выпускают 20 миллионов пулеметов, готовятся к войне, заканчивают вузы, еще чего-то там. Ну, вот такие люди в родной стране были, которые душили односельчан, цапки, сосали из них сок, в народе считались кровопийцами, кровососами и мироедами. Ну, вот такая вот у них, понимаешь, чудовищная нелегкая судьба. Оболгана, изоврана, вообще все, что только можно. То есть, это идеологические помои, специально приготовленные. Книгу, повторюсь, я не читал, но ее как национальный бестселлер, ее определили такие выдающиеся граждане, как гражданин Венедиктов с «Эхо Москвы» и рэпер Хаски. Понимаешь, это авторитетнейшие люди, которые... Это национальный бестселлер. Почему национальный бестселлер? А потому что это очередной высер на советское прошлое. Поэтому это бестселлер. Ну вот, собственно, обрати внимание, что вот это ваши коммунисты. Вот что они в вашей стране творили. Показано, естественно, от начала до конца ложь. Теперь вы продадите это говно за кордон. Ну, например... в Чехию, да, в какую-нибудь, там посмотрят и лишний раз убедятся, что всех, всех коммунистов, которые были на земле Чехословакии, любые следы и упоминания о них должны быть уничтожены. И тут же, понимаешь, это же у нас российское телевидение показывает эту Зулейху, и тут же на российском телевидении возмущаются. Вы представляете, в Праге скинули памятник нашему маршалу Коневу. А с какого перепугу он там должен стоять? Вы же сами рассказываете, что это ублюдки. Все коммунисты – ублюдки. Это же вы рассказываете. Что ничего, кроме горя, они никуда не приносили. Так а какого беса он тут должен стоять? Мы освободились вот от этого. И что не так-то? Что не так делают бандеровцы на Украине? Там скидывая Лениных и прочее. Вы в курсе, что маршал Конев был коммунистом? И воевал за Советский Союз коммунистический. А главнокомандующим у него был Иосиф Виссарионович Сталин. Вы в курсе, да? Или никто не знает, за что воевали советские коммунисты? Или никто не знает, что вот этот коммунист, который в этой Зулейхе открывал там всем глаза и другие части тела. Вы не в курсе, да, что это вот он победил белую сволочь и международную интервенцию в гражданской войне. Вы не в курсе, что это он победил? Что это он 7 ноября 1941 года ушел с Красной площади воевать с нацистами, а проводил его на войну Иосиф Виссарионович Сталин, стоя на мавзолее Ленина. Вы не в курсе, что в конце войны, когда война закончилась, и вот эти комиссары, большевики, вернулись с фронта и принесли немецкие штандарты, которые бросали там, к мавзолею под ноги товарищу Сталину. Вы не в курсе, да, что эта армия Ленина и Сталина победила? А вы теперь на 9 мая мавзолей фанерками закрываете, да? Здесь играете, здесь не играете. Тут я рыбу заворачивал. Здесь мы будем предков поливать говном изо всех сил, а тут мы будем сокрушаться. Как же так? Как это? Почему это нас так за границей ненавидят? Из-за вас. Нас за границей ненавидят. Из-за вас. Это вы снимаете подобное говно про наших предков. Это вы поливаете говном нашу историю. И наши, не побоюсь таких слов, великие деяния. Дальше я, Дементий, не смотрел, ни малейшего интереса не имею. Оно примитивное, как, я не знаю, что простое, как штаны какие-то. С моей точки зрения, просто неинтересно. А на сегодня все.